My beloved brothers and sisters,
мои возлюбленные братья и сестры, на этой конференции исполняется 49 лет с тех пор, как 4 октября 1963 года меня поддержали в качестве члена кворума 12 апостолов. 49 лет — срок немалый. Однако кажется, что прошло совсем мало времени с того дня, когда я стал за кафедру в Табернакле и произнес свое самое первое выступление на Генеральной конференции. Многое изменилось с октября 1963 года. Мы живем в уникальную пору мировой истории. У нас так много благословений. И все же иногда бывает трудно не поддаваться разочарованию, видя вокруг проблемы, вседозволенность, распущенность. Я пришел к выводу, что если мы не будем сосредотачиваться на негативном, если мы отвлечемся и подумаем о благословениях в своей жизни, включая те, которые кажутся незначительными и незаметными, то сможем быть счастливы. Анализируя последние 49 лет жизни, я сделал несколько открытий. Одно из них состоит в том, что мой богатый опыт состоит не только из экстраординарных событий. Более того, когда эти события происходили, они часто казались обыденными и даже банальными. И все же, оглядываясь в прошлое, я вижу, как они обогатили и благословили жизнь окружающих, ничуть не меньше, чем мою собственную. Я бы рекомендовал вам сделать то же самое. Разложить по полочкам свою жизнь и обратить особое внимание на благословения, большие и малые, которые вы получили. Не раз переосмысляя прожитые годы, я убеждался в том, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на них. Нам известна истина, записанная во второй книге Нефия, в книге Мормона. «Люди есть, дабы иметь радость». Я свидетельствую, что большая часть радости приходит с осознанием того, что мы можем общаться с нашим Небесным Отцом через молитву, и что наши молитвы будут услышаны, и что мы получим на них ответ. Возможно, не так и не тогда, когда мы этого ожидаем, но мы обязательно получим ответ. Ответ от Небесного Отца, который в совершенстве знает и любит нас и желает нам счастья. Разве Он не обещал нам: «Будь смирен, и Господь Бог твой поведет тебя за руку и даст тебе ответ на молитвы твои». На протяжении последующих нескольких минут, предоставленных мне, я бы хотел поделиться с вами крупицами своего опыта, ситуациями, в которых Бог услышал мои молитвы и ответил на них, что в дальнейшем принесло благословение в мою жизнь и в жизнь других людей. Мой личный дневник, который я ежедневно вел все эти годы, позволяет донести до вас некоторые подробности, о которых я, вероятнее всего, в противном случае, не мог бы вспомнить. В начале 1965 года мне было поручено посещать конференции Колев и проводить другие собрания в разных частях Южного Тихоокеанского региона. Я впервые оказался в том уголке мира и буду всегда помнить ту поездку. Значительная часть того духовного опыта была получена во время исполнения этого поручения на встречах с руководителями, с прихожанами и миссионерами. В выходные дни 20 и 21 февраля мы провели в Брисбене, Австралия, где побывали на сессиях очередной конференции Брисбенского кола. Во время субботних собраний меня познакомили с президентом округа из соседнего региона. Пожимая ему руку, я ощутил сильное побуждение побеседовать с ним и дать наставление. Поэтому я попросил его сопровождать меня на утренней сессии на следующий день, чтобы это можно было сделать. И вот после воскресной сессии у нас появилась возможность для личной беседы. Мы обсудили его многочисленные обязанности президента округа. При этом я ощутил вдохновение предложить ему некоторые меры, связанные с миссионерской работой, и с тем, как он и его прихожане могут помогать миссионерам полного дня вести работу в их регионе. Позднее я узнал, что этот брат молился о руководстве по данному вопросу. Для него наша беседа стала особым подтверждением того, что Бог услышал его молитвы и ответил на них. На первый взгляд, в нашей беседе не было ничего необычного, но я убежден, что ее направлял Святой Дух и что она сильно повлияла на жизнь и работу того президента округа, на жизнь его прихожан и успех служащих там миссионеров. Мои братья и сестры, внимая руководству Духа, мы нередко исполняем цели Господа. Я верю, что чем больше мы следуем вдохновению и побуждениям, которые к нам приходят, тем большую часть своей работы Господь будет доверять нам, Его поручения. Как я уже говорил в предыдущих выступлениях, я научился всегда безотлагательно следовать побуждениям Духа. Однажды, много лет назад, я плавал в старом бассейне Десерет в Солт-Лейк-Сити, плавал круг за кругом и вдруг ощутил вдохновение зайти в больницу при университете и навести там своего доброго знакомого, который потерял чувствительность ног из-за серьезного онкологического заболевания и связанной с ним операции. Я немедленно вылез из воды, оделся и спешно отправился к этому замечательному человеку. Войдя в его палату, я обнаружил, что его там нет. Наведя справки, я узнал, что, вероятнее всего, я найду его в бассейне при больнице, где проводились занятия физиотерапией. И так и вышло. Он сам приехал туда в инвалидном кресле, и кроме него там никого не было. Он стоял у дальнего края бассейна, где глубже всего. Я окликнул его, и он проворно устремил свое кресло мне навстречу. Мы прекрасно пообщались, и я проводил его обратно в палату и дал ему благословение. И позже мой друг признался своему другу, и он мне рассказал, что в тот день он был совершенно подавлен и собирался свести счеты с жизнью. Он молился об облегчении, но начал чувствовать, что его молитвы остаются без ответа. И он отправился в бассейн с намерением покончить со своими страданиями и уже добрался в своем кресле до глубокой части бассейна. И я пришел в критический момент, откликнувшись на побуждение, которое, я знаю, это было послано свыше. Мой друг смог прожить после этого еще много лет исполненных счастья и благодарности. И как же я рад, что у меня была возможность послужить орудием в руках Господа в тот критический день в бассейне. В другой раз, когда мы с сестрой Монсон ехали в автомобиле домой от друзей, я испытал побуждение заехать в город, для чего пришлось сделать немалый крюк, чтобы навестить одну пожилую вдову, прежде жившую в нашем приходе. Ее звали Зела Томас. В то время она жила в доме престарелых. И в этот день мы нашли ее очень слабой, но спокойно лежащей в своей постели. Зела давно ослепла, но сразу узнала нас по голосам. Она спросила, могу ли я дать ей благословение, добавив, что готова умереть, если Господь пожелает забрать ее домой. И в комнате царил сладостный дух покоя. И все мы знали, что время ее земной жизни подходит к концу. Зела взяла меня за руку и сказала, что горячо молилась о том, чтобы я пришел повидать ее и дать ей благословение. Я сказал, что мы приехали, получив сильное побуждение от Небесного Отца. Я поцеловал ее в лоб зная, что, возможно, больше не увижу с ней в земной жизни. И так и случилось, потому что день спустя она умерла. Возможность передать немного утешения и покоя милой Зеле стала для нее и для меня настоящим благословением. Шанс стать благословением в жизни другого человека часто возникает неожиданно. Одним необыкновенно холодным субботним вечером зимой 1983-84 годов мы с сестрой Монса находились в горной долине за несколько километров от городка Мидуэй, штат Юта, где мы жили. И тем вечером температура упала до минус 31 градуса по Цельсию, и мы хотели удостовериться, что дома все в порядке. Мы съездили туда и убедились, что все прекрасно. А затем отправились обратно в Солт-Лейк-Сити. Но не успели мы проехать несколько километров по трассе, как машина заглохла. И мы оказались в весьма затруднительном положении. Мне редко бывало так холодно, как в тот вечер, а может и никогда. Без особого энтузиазма мы зашагали в сторону ближайшего поселения. И мимо проносились автомобили. Наконец, один автомобиль остановился, и его молодой водитель вызвался нам помочь. В итоге оказалось, что из-за мороза загустело дизельное топливо в нашем баке, и ехать стало невозможно. Этот добрый юноша отвез нас домой, в Мидвей. Я попытался предложить ему деньги за помощь, но он любезно отказался. Он сказал, что хочет сделать доброе дело, ведь он бойскаут. Я назвал свое имя, и он поблагодарил за возможность помочь. Предположив, что он достиг возраста миссионера, я спросил, собирается ли он служить на миссии. Он ответил, что пока не решил, чем хочет заняться. Утром следующего понедельника я написал этому юноше письмо со словами благодарности за его доброту. И в письме я убеждал его служить на миссии полного дня. Я также отправил ему одну из своих книг, и там выделил главы, связанные с миссионерским служением. Примерно неделю спустя мне позвонила мать этого молодого человека и рассказала, что ее сын замечательный юноша, но в силу определенных обстоятельств жизни, его желание служить на миссии, которую он долго вынашивал в сердце, угасло. Она сказала, что они с мужем постились и молились о перемене его сердца. Они написали его имя на молитвенном свитке в храме в Прово. Они надеялись, что однажды, каким-то образом, его сердце посетит побуждение стать лучше, и он снова ощутит желание поехать на миссию и преданно служить Господу. Эта мать хотела, чтобы я знал. В событиях того вечера она видит ответ на свои молитвы за него. И я сказал, я согласен с вами. Спустя несколько месяцев, в течение которых наше общение с юношей продолжалось, мы с сестрой Монсон с огромной радостью посетили его прощальное собрание перед отъездом на миссию в Ванкувер, провинция Британская Колумбия, Канада, откуда я родом. Случайно ли наши пути пересеклись там холодным декабрьским вечером? Я совершенно так не думаю. Напротив, я верю, что наша встреча стала ответом на сердечные молитвы отца и матери за своего нежно любимого сына. Повторюсь, мои братья и сестры, наш Небесный Отец знает о том, что нам нужно, и поможет нам, если мы призовем Его на помощь. Я верю, что ни одна наша забота не видится Ему слишком мелкой или незначительной. Бог знает нашу жизнь в подробностях. В заключение Мне хочется рассказать об одном недавнем случае, который оказал влияние на сотни людей. Он произошел во время культурно-праздничного мероприятия в честь храма в Канзас-Сити, штат Миссури, всего 5 месяцев назад. Как часто бывает в жизни, в тот момент происходящее казалось просто очередным событием, где все складывается как надо. Однако, узнав, какие обстоятельства сопутствовали тому культурному мероприятию накануне посвящения храма, я понял, что тот концерт вовсе не был обычным. Напротив, он был весьма необыкновенным. Как это бывает в случае всех развлекательных мероприятий, связанных с посвящением храмов, молодежь храма округа в Канзас-Сити, штат Миссури, репетировала свои номера по отдельности в своем районе. Планировалось собрать их вместе в арендованном крупном городском концертном зале субботним утром перед выступлением, чтобы они могли знать, когда и где выходить, где стать, на каком расстоянии друг от друга находиться и как сойти со сцены и так далее. Во всех подробностях, которые им предстояло запомнить за один день, по мере того, как ответственные лица будут собирать разрозненные сцены воедино, чтобы в итоге представление прошло безупречно и на профессиональном уровне. В тот день возникла всего одна проблема, но серьезная. Все представление зависело от заранее записанных фрагментов, которые нужно было показывать на огромном экране, известном как «Джамбатрон». На этих записанных фрагментах держалось все представление. Они не только связывали все воедино, но и каждый показанный сегмент представлял следующий номер программы. Видеофрагменты служили обрамлением всего представления. Но джамбатрон сломался. Специалисты и техники отчаянно старались решить проблему, в то время как молодежь ждала, теряя бесценное время репетиций. Ситуация начала казаться безнадежной. Автор сценария и режиссер мероприятия Сьюзан Купер позднее рассказывала: «Перебрав планы от А и Б до плана Я, мы осознали, что ничего не получается. И, глядя на сценарий, мы понимали, что не осилим его, но знали, что возле сцены находится могучее войско. 3000 юношей и девушек. Нам предстояло сойти к ним и рассказать, что произошло, и призвать на помощь их веру. Всего за час до того, как зал начали заполнять зрители, 3000 молодых людей преклонили колени на полу и произнесли общую молитву. Они молились, чтобы люди, отвечающие за джамбатрон, получили вдохновение и поняли, как его починить. Они попросили Небесного Отца заполнить пробелы, которые не смогли заполнить они сами из-за нехватки времени. И автор репортажа с места событий позднее написал: «Эту молитву молодежь не забудет никогда. Не потому, что был жестким пол, а потому, что дух пронзил их до костей». Практически сразу после этого пришел один из ответственных за аппаратуру и сказал, что проблема найдена и устранена. И он приписал происшедшее удаче. Но молодежи лучше было известно, в чем дело. Входя в городской концертный зал в тот вечер, мы и понятия не имели о насущных сложностях дня. Мы узнали о них позже. А тогда мы увидели прекрасно отрепетированное представление. Одно из лучших, которое я когда-либо видел. От молодежи исходил исполненный славы и силы дух, который ощутили все присутствующие. Казалось, они точно знали, когда выходить на сцену, где встать, как себя вести с остальными артистами, окружавшими их. Узнав, что репетиций было мало и что многие номера не были отрепетированы всем коллективом, я был потрясен. Никто бы даже не догадался. Воистину, Господь заполнил все пробелы. Меня никогда не перестает изумлять способность Господа распоряжаться и управлять делами своего царства по всей его долготе и широте, и вместе с тем выделять время на вдохновение каждого отдельного человека или одного мероприятия, или одного джамбатрона. То, что он на такое способен, что он так поступает, это свидетельство для меня. Мои братья и сестры, Господь в курсе всех дел нашей жизни. Он хочет благословить нас. Он хочет, чтобы мы искали Его помощи. По мере того, как Он будет вести и направлять нас, слышать наши молитвы и отвечать на них, мы здесь и сейчас найдем уготованное им счастье для нас. Давайте не забывать о Его благословениях в своей жизни. И об этом я молюсь во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.